Привітанне. З вами канал Свабода Преміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, дырэктар даследчых праграм усходняга суседства і Расіі ў фінскім інстытуце міжнародных дачыненняў Аркадзь Мошас. Аркадзь, здравствуйте.
Добрый день.
Аркадий, я предлагаю поговорить о белорусских аспектах, о белорусском аспекте того политического кризиса, который разразился в России на прошлой неделе, ну и, в общем, продолжается. Вчера Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», сообщил, что Александр Лукашенко, я цитирую, протянул руку помощи и предложил возможность продолжить работу ЧВК «Вагнер» в законной юрисдикции. Конец цитаты. После этого колонны «Вагнера» повернули от Москвы на полевые лагеря. Почему Пригожин согласился на посредническую, медиаторскую роль Лукашенко? Ну, вот есть мнение, что Лукашенко совершенно не самостоятельная фигура. Вот. А тем не менее, почему он сумел сыграть такую роль? Почему стороны, в частности, Пригожин, приняли эту роль?
Вы знаете, я не совсем отвечу на ваш вопрос, потому что мне кажется, что наиболее вероятная версия состоит в том, что Лукашенко на самом деле не сыграл никакой ведущей посреднической роли, что переговоры с самого начала велись между Пригожиным и людьми, так или иначе, непосредственно находящимися у власти в России, представителями Путина, но им было стыдно и неприятно говорить об этом напрямую, потому что кризис развивался, и потому что, в общем, они уже объявили Пригожина, по сути, вне закона. Поэтому, скорее всего, договорились они между собой, а им нужно было, я не буду использовать слово «ширма», но им нужен был кто-то, кто поможет всем, прежде всего Кремлю, спасти лицо. Вот этим кем-то оказался Лукашенко. Здесь существует определенная юридическая возможность, потому что союзное государство, хотя, конечно, каждый раз, когда я слышу эту фразу «уйти в Беларусь», я не знаю, смеяться или плакать, но как историк. Но, значит, мне кажется, что договоренность была достигнута между, собственно, людьми, участниками этого конфликта. А Лукашенко по-прежнему здесь был удобен, инструментален. Для Пригожина это был реальный выход. Я не знаю, насколько они знакомы, насколько они сотрудничали в прошлом. Но это выход в той ситуации, в которой он оказался. Это была даже не соломинка, это было бревно, по которому можно перейти через ручей или бурный поток. И я не исключаю, что, между прочим, что предложение исходило именно от Пригожина. Я этого знать не могу. Хотя, забегая вперед, скажу сразу, что это мои абсолютные домыслы, и поэтому, значит, тут необходимо рассматривать другой сценарий, а именно тот, что Лукашенко действительно сыграл определенную роль, но тогда перед нами открывается бездна всяких малоприятных для будущего Лукашенко вещей, потому что если он спас Путина, если в момент унижения определенного Путина и, в общем, произошло нечто, что, в общем, для суверенитета даже Российской Федерации не очень полезно, что потребовалось вмешательство внешней силы, тогда Путин наверняка в ближайшее же время за это унижение будет мстить и будет восстанавливать тот баланс, который существовал в отношениях между ним и Лукашенко в последние годы. Потому что иначе у Лукашенко действительно появится возможность что-то как-то расторговывать, а Путин этого допустить не может.
Теперь по поводу формулы. Ну, насколько я понимаю, Лукашенко участвовал, там не участвовал, важная его роль или неважная. Но она была не просто человека, который говорил, который предлагал какие-то варианты, не, как бы с ним не связанные. А вот эта формула про законную юрисдикцию. Ну, вот сейчас уже слухи пошли, что в Беларуси якобы строятся палаточные лагеря, палаточные городки для вагнеровцев. Правда, белорусская мониторинговая группа ГАЮН это опровергла. Но вот эта формула прозвучала в словах Пригожина. Законная юрисдикция. Ну да, законной юрисдикции для Вагнера не могло бы быть, условно говоря, ни в Чечне, ни в ДНР, а в Беларуси могла. Вот на ваш взгляд, какой статус предусмотрен, ну, может быть предусмотрен для вагнеровцев в Беларуси в рамках этой формулы?
Я думаю, что, опять-таки, для меня наиболее логичным и наименее противоречивым и сложным вариантом является пребывание Вагнера и вагнеровцев непонятно какого количества в Беларуси очень непродолжительное время. То есть для них это транзитный пункт. А они, возможно, уйдут потом в Африку, где будут делать дела, полезные для Кремля, возможно, включающие определенные бизнес-интересы минских руководителей, своих. Но мне кажется, что в Беларуси они надолго не останутся. А понятие законной юрисдикции или суверенной юрисдикции для нас это действительно важно, потому что это может быть и иллюзорное, но все-таки какая-то дополнительная гарантия того, что на какое-то время Пригожина оставят в покое, хотя ни я, ни кто другой поручиться за его блестящее и даже беспроблемное будущее, наверное, не сможет.
А вот давайте поговорим именно о Пригожине, лично о Пригожине, потом чуть-чуть еще про вагнеровцев. Ну, вот во вчерашнем обращении Путина, коротком обращении, но тем не менее все акценты расставлены ясно. Они расставлены так, как в его субботнем утреннем обращении. Пригожин, вот лично Пригожин, руководство. Народ там хороший, солдаты хорошие, но лично Пригожин, фактически прямо сказано, Пригожин мятежник, Пригожин преступник, Пригожин авантюрист. И что вот человеку такому Москва, Кремль соглашается, что ему дают убежище в союзном государстве, которое связано миллионом экономически, военно, политически, культурно, всяко. И вот преступнику дается убежище в такой стране?
А никто не сказал, что ему дается убежище. Ему сказали, можно уйти в Беларусь. Знаете, опять-таки из истории мы знаем, что уходили люди разные за границу, убежище им потом не давали, гарантии жизни им не давали, их потом находили. А я думаю, что, безусловно, для Путина Пригожин как предатель перестал существовать, скорее всего. И так или иначе будут потом находить возможности ему припомнить и все, что произошло. Опять-таки все то унижение, весь тот, наверное, даже и испуг, которые обитатели Кремля наверняка переживали в субботу, и ему за это отомстят. Но тут ведь надо понимать, что Кремль вообще приучил всех к тому, что он решает ту проблему, которая стоит перед ним сегодня. Само появление частной военной компании «Вагнера» и захват ею такого, так сказать, такой роли и такого места, в том числе в медийном пространстве в России – он ведь был связан с тем, что была проблема недостаточной боеспособности российских вооруженных сил. Изобрели Вагнера. Когда сейчас боеспособность российских вооруженных сил повысилась, Вагнер стал по большому счету нужен в гораздо меньшей степени, и с ним можно разбираться и заканчивать. То же самое будет и с этим кризисом. То есть в субботу нужно было решить кризис быстро, относительно бескровно. Таким образом, чтобы Путин не просто получил, так сказать, взял верх, а чтобы он мог об этом говорить как о чем-то, что усилило и укрепило его властные позиции внутри страны. А что будет через две недели, по большому счету, неважно. Ситуация изменится, ветер переменится, как говорила Мэри Поппинс.
А почему, так сказать, ну, есть славная традиция, что называется. Ну, вот Емельку Пугачева, когда поймали, ну, привезли на лобное место, так сказать, и так далее. Вот, вот так все. Вот русский царь, он вот так разбирается с бунтами. А тут, так сказать, русский царь говорит, ну, пусть едет в Беларусь. Это как?
А он был еще не пойман. То есть даже если понятно, что исход был более-менее ясен, крови пролилось бы достаточно много еще, свою решительность убивать, в том числе русских солдат, как они показали, сбивая самолеты, вертолеты, вагнеровцы показали, эти люди просто так бы не сдались, а если бы они взяли бы какой-нибудь подмосковный город, его пришлось бы штурмовать, кем, снимая войска с фронта, или непонятно какими срочниками, или непонятно какими запасниками, без тяжелого оружия, или... Это очень сложно, это открывало массу рисков. А так, без риска, опять-таки, как любит выражаться персонаж одного любимого Путиным фильма «Без шума и пыли», договорились, проблему решили, а через две недели к ней могут вернуться. И это тоже свойственно, если, может быть, не столько русским царям, но вообще история знает достаточно случаев поведения монархов именно таким образом. Слово мое захотел, дал, захотел, обратно взял.
А теперь к вагнеровцам вернемся. Вот в этом обращении Путина он сказал как бы для них три пути. Очень интересно, как он сформулировал. Либо контракт с Министерством обороны, послужить России, вот это синоним, контракт с Министерством обороны, РФ, послужить России, вернуться к родным или уехать в Беларусь. Данное мной обещание будет выполнено, было сказано. То есть из контекста следует, что уехать в Беларусь – это перестать, прекратить служить России, насколько я понимаю. Служить России можно в контракте, в МОРФ. А это как бы куда? В какие-то пираты, кондотьеры, там, в частную армию Лукашенко. Вот как бы, как вы прочитываете вот эту триединую формулу Путина?
Ну, собственно, уволиться – это тоже ведь интересно, да? То есть в то время, когда люди, которые заключили контракт с Министерством обороны, уволиться не могут, мобилизованные уволиться не могут, потому что период, так сказать, особый, период мобилизации. А почему-то военнослужащим компании «Вагнера» и раньше разрешалось увольняться. Это само по себе, на самом деле, очень интересно. И в том числе это и ставит вопрос заново о том, какие правовые рамки нужно создавать в России, чтобы хоть что-то стало понятно. Потому что на самом деле все серая зона, ничего не понятно. А послужить России, я думаю, что это выход для тех вагнеровцев, кто является отставниками, очень серьезной подготовкой спецслужб и войск. Там есть и такие, там не все уголовники. Им может оказаться удобнее вернуться в вооруженные силы и продолжать получать российский социальный пакет. А мне кажется, что касается тех, кто уедет в Беларусь, опять-таки, о них просто никто ничего не думает. Может быть, считают, что они там будут капусту выращивать. Или картошку где-нибудь в западно-белорусских каких-то, на хуторах на каких-то их расселят. Я думаю, что все понимают, что организованным военным формированием они на территории Беларуси оставаться не могут. Это понимает Лукашенко, это понимает кто угодно, потому что это риск, это угроза. Непонятно кто с непонятно какой лояльностью с оружием в руках будет ходить по территории Беларуси. Но ведь и понятно также, что они уйдут, но они же уйдут без оружия. Тяжелое оружие они уже сдают. Я не думаю, что кому-то в голову приходит взять и послать их туда с оружием. Может быть, кто-то... Я не знаю юридическую сторону вопроса. Возможно, кто-то заключит контракты с белорусскими вооруженными силами. Кому-то это может показаться интересным. Но по большому счету... Вагнер, как организованная боевая сила, перестает существовать. Будь то внутри России или будь то в Беларуси.
Вы знаете, вот мне коллеги в Фейсбуке припомнили историю, правда, совсем другой регион. Полковник Худайбердиев, мятеж в Таджикистане против президента Рахмона, перебрался в Узбекистан, и его бойцы, не он сам один, стали некой гвардией Каримова. И они, в частности, участвовали в подавлении андижанского восстания. Пригожин, а может быть, какие-то другие люди, могут стать, так сказать, славянским Худайбердиевым?
Я не думаю, понимаете, вне зависимости от того, что они сейчас скажут и, наверное, с кому они сейчас поклянутся, в общем, состав этих людей своеобразный. Они приступали закон как мирные люди, часть из них сейчас так или иначе не выполнила своих писанных или неписанных обязательств, взятых в момент вступления в Вагнер перед высшим российским руководством. Ну уж какая тут гвардия. Это притащить в президентский дворец каких-то башибузуков. Я думаю, что это было абсолютно неоправданно и рискованно с точки зрения абсолютно любого человека. Для этого не надо обладать властными инстинктами Лукашенко, чтобы этого не допустить.
Ну, вот многие, скажем, некоторые, и в Беларуси, и в Украине опасаются, что это такая тончайшая, сложнейшая кремлевская игра. Вот вагнеровцам дается коридор в Беларусь, они там концентрируются, и наносят удар из Белоруссии по Украине. Ну, вот как такие, так сказать, пираты. Повторяется февраль 22-го года. Может быть, с белорусской армией, может, без белорусской армии. Вот вам такой вариант не кажется? Правдоподобно?
Нет, не кажется, потому что, так сказать, северные рубежи Киева и весь этот путь в сторону Беларуси, он достаточно серьезно укреплен, подготовлен к обороне, минирован. И ничего прибытия нескольких тысяч человек дополнительно там не дает. Украинские достаточно опытные солдаты будут в состоянии этот участок надежно достаточно прикрыть. Никому лишняя головная боль не нужна, но опять-таки это же нельзя сделать за ночь. То есть если даже их сейчас там где-то будут как-то держать и для чего-то готовить, их нужно будет соответствующим образом вооружить. Это танки, это артиллерия. Это же не диверсионная группа там с ножами в зубах, переплывающая речку Припять. Это совершенно другого рода операция, начало которой, опять-таки, с точки зрения белорусского политического руководства, чревато огромными рисками как в двусторонних отношениях с Украиной, так и в более широком международном плане. Поэтому нет, этой вероятности я всерьез не вижу.
Теперь о ситуации в России. Вот как бы такие русские горки. Прокуратура и ФСБ в пятницу объявляют, что это мятеж. И возбуждается уголовное дело по такой суровой статье «Мятеж». Путин в субботу утром говорит «Мятеж». Мятеж, преступники. Вечером, после разговора с Лукашенко Путина, после, видимо, переговоров с Пригожиным, как теперь выясняется, Песков заявляет, все обвинения сняты, Пригожин уходит в Беларусь. Прокуратура в понедельник, обвинения не сняты. Путин в понедельник, это мятеж. ФСБ во вторник, дело закрыто. Вот что означает эта вот траектория?
Да вот прежде всего это означает ответ на ваш предыдущий вопрос относительно многоходовочек. Не способен Кремль к многоходовочкам. Они делают шаг сейчас, а потом по обстоятельствам делают второй шаг. Да? У вас есть план? Есть. От чего он зависит? От обстоятельств. Вот он от обстоятельств и зависит. Значит, но справедливости ради надо сказать, что Песков уже не сказал в субботу вечером, что это не был мятеж. Он сказал, что уголовное дело прекращается. Ну, оно прекратилось, когда люди пришли на работу. Не в понедельник, так во вторник. Может быть, какие-то детали досогласовывались, поэтому молчал Пригожин и выступил только вечером в понедельник. Может быть, опять-таки, именно поэтому и понадобилось обращение Путина. Я, кстати говоря, вчера в интервью другим журналистам, не российским, я спрашивал, а вот где же Путин? Вы вообще уверены, что он там при делах, что он там вообще какие-то решения принимает, а не пропал совсем? Я сказал, да, это его стиль, он обязательно появится с выступлением абсолютно на другую тему. И вот только я это сказал, буквально через какое-то время он выступил с какую-то молодежь, он там вчера поздравлял. Но вечером все-таки выяснилось, что нужно, чтобы он и к этому вопросу вернулся. Я думаю, что прежде всего из-за того, что погибли летчики. Совсем уж сделать вид, что никто не погиб, и все просто разрешилось, было нельзя. Но вот так как бы мы решаем проблемы по мере их поступления. Сегодня мы объявляем его мятежником. Потом, когда договоренность достигнута, мы говорим, что он остается мятежником, но уголовное дело закрыто, и он может уйти в Беларусь.
И в конце последствия. Последствия для России. В частности, для войны. Вот тряхнуло, как сказал этот Пригожин, взбодрились. Ну да, политическая, военная, социальная система России действительно, этот мятеж ее взбодрил. И вот это взбодрение, так сказать, какие будут последствия?
Никаких последствий для войны в ближайшее время не будет. С точки зрения Путина проблема решена, переворачиваем страницу, продолжаем все делать дальше, то, что и делали. На фронте находится, я не знаю сколько, 200-300 тысяч солдат, научившихся воевать, по крайней мере, в обороне без Вагнера и абсолютно оставшиеся лояльными руководству. Внутри страны, значит, никто не побежал, никакого раскола элит не произошло. Никакие диванные патриоты, значит, все эти знаменитые миллионы подписчиков некоторых блогеров никуда помогать вагнеровцам не пошли, требовать более эффективного проведения боевых действий и снятия неэффективного военного руководства не пошли. Деньги как были в стране, так и есть. Украинское наступление развивается так, как оно развивается, а не так, как опасались, что оно будет развиваться. То есть последствий в военном плане никаких нет. Политические, наверное, есть. Сейчас будет идти заново, идти переоценка степени лояльности, может быть, снизу доверху людей в элитах. Но большинство, так или иначе, экзамен тоже на вшивость, эту проверку на вшивость выдержали. Заявления соответствующие сделали или, по крайней мере, отмолчались, но никто никуда не убежал. Ну, за некоторым исключением, там, да, нам писали о самолете такого якобы улетевшем, самолете такого якобы уже улетевшем. Но основная масса осталась внутри страны. Поэтому, да, какие-то индивидуальные меры будут приняты против людей, которых, наверное, можно заподозрить в нелояльности, в том, что они были готовы как-то способствовать Пригожину и Вагнеру. Но стратегически менять ничего не нужно, что Путина вполне устраивает. Поэтому я-то вообще считаю, я в меньшинстве, наверное, но среди всего этого хора комментаторов, которые все дружно начали говорить, как ослаб российский режим и как позорно он выглядит, я могу найти некоторые элементы, где он, безусловно, ослаб и выглядит нехорошо, но для меня главное другое, что он не рухнул. Он не рухнул. Он не бросился принимать какие-то хаотические меры. Он выстоял, и этот экзамен он сдал. Не на отлично, но сдал. И так сказать, и поэтому готов ли я сказать, что он укрепился? Я думаю, что да, Путин лично в какой-то степени даже укрепился.
И вопрос о Лукашенко. Опять же, общее место, как вы говорите, хор экспертов говорит, что он-то укрепился, он-то получил бонусы, он в глазах и своего населения, и российского населения, и элиты российской, в значительной степени части российской. Ну вот, славянский брат, спаситель, так сказать. Умный младший брат, вот старшего, ну скажем так, дурака, не дурака, но такого, нервного немножко. Вот, вот научил. Так ли это? А может быть, Путин, как вы сказали, не забудет и отомстит за минуту славы. То есть, как ни парадоксально, за ту помощь, которую ему Лукашенко оказал Путину, вот Лукашенко и еще огребет. Нет?
Знаете, вот автократы, вот они опять-таки, вся история этим полна. Вот они вот друг другу помогают, а потом друг друга за это ненавидят. Нет у них вот этого вот братства и единства, нету. А Путин ведь вчера не случайно сказал то, что он сказал, что Лукашенко, конечно, спасибо, но главная заслуга принадлежит российскому народу, который консолидировался и так далее. Это было не случайно абсолютно сказано, это, в общем, кульминационная фраза этого. По большому счету, в остальном не очень внятного обращения. И да, потому что, значит, я думаю, что в особенности, если Лукашенко действительно сыграл какую-то серьезную роль, и об этом знают люди в Кремле, а значит, об этом будут скоро знать представители соответствующих спецслужб, соответствующих недружественных России и Беларуси государств. И это может кого-то подтолкнуть, начать, между прочим, строить какие-то мосты в сторону Лукашенко и наоборот. Так вот, чтобы этого не произошло, я думаю, что так или иначе Путин будет восстанавливать систему, скажем так, систему соотношений потенциалов, которая существовала между ним и Лукашенко до этого дня. Это не означает, что Беларусь будет экономически давить. Наоборот, я думаю, что будут помогать, потому что Беларусь остается единственным военным союзником России, верным. Но Лукашенко будут посланы все необходимые сигналы касательно того, чтобы он побыстрее прекращал разглагольствовать о своей критической ключевой роли в том, что произошло в Путине.
Добре, дякую великий. Я нагадаю, что с нами был политолог, директор доследчих программ «Усходнего суседства и России» в Финском институте международных дочинений Аркадь Мошес. А затем, как будут разгортываться подеи далей, наши шановные глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Ви слухаєте подкаст «Історія на свободі». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергій Шупа, са мною ў студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. Мы абмяркоўваем яго кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая ў двух тамах выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзе». Нагадаю, што кніга гэтая расказвае пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, ад якога сёння, на жаль, фактычна ўжо нічога не засталося. Ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, у мінулых перадачах мы з табой падрабязна абгаворывалі дзейнасць беларускіх культурных дзеячоў, якія гуртаваліся вакол Інбелкульту, музею беларускага дзяржаўнага музею, якія якбы вывучалі гісторыю Менску, менскіх помнікаў, гісторыі архітэктуры, склалі план адбудовы і рэстаўрацыі менскага замчышча, змагаліся таксама супраць разбурэння помнікаў, сярод іншага ў Полацку, змагаліся за прыцягненне да адказнасці вінаватых у тых разбурэннях. І часам у тваіх гэтых аповедах гучала такое злавесна-загадкавае слова «камгаз». Роля ягоная нейкая такая была даволі істотная. Я не ведаю, як на сённяшнія вуха мне камгаз гучыць нешта як жэст, там, ЖКХ, нешта такое, звязанае з камунальнай гаспадаркай, там, якай сантэхнікай, не да што. Што за камгаз такі страшны?
Ну так, менавіта ты маеш рацыю, дакладна гэта камунальная гаспадарка. Гэта аддзел камунальнай гаспадаркі. Але ёсць адзін нюанс. Гэта быў аддзел камунальнай гаспадаркі НКВД. НКВД БССР. З гісторыі мы ведаем, што ў Расійскай імперіі найніжэйшым паліцейскім чынам быў дворнік.
Сама работнік камунальнай гаспадаркі.
Так. Вось, это ідзе з Расіі. Бальшавікі перанялі гэтую практыку з Расіі. Калі здарылася рэвалюцыя 1917 года, у прынцыпе, па вялікім рахунку, структура улады так адміністрацыйна мала мянялася, так ці іначай. Кіраўнікі так званых жактаў, што мы сёння назвалі дома управлення, ці дома кіраўніцтва, так? І нават гэтыя дворнікі мелі свісткі, яны выклікалі міліцыю, і яны былі надзеленыя такімі функцыямі, як бы і вышуку, і контролю ідэалагічна.
А корачкі некі мелі паказаць?
Так, однозначна. НКВД. Значыць, такім чынам. І вось што, калі гаварыць, ну, так, дакладна, што мы ведаем сёння з гісторыі, што Народны камісарыят унутраных справаў меў сабе галоўную палітычную праву, ГПУ так звана. Не будзем гаварыць па-беларуску, ДПУ, я не люблю, это НКУС, это НКВД. Яны былі раздзеленыя паміж сабою ў 1923 годзе. ГПУ аддзялілі палітычны вышук ад НКВД. У 30-м іх зноў злучылі. У Беларусі аддзяленне адбылося ў 24-м годзе, там трошачку пазней. Але важна ведаць, што нягледзячы на аддзяленне ГПУ, НКВД захавала за сабой таксама некаторыя вельмі важныя функцыі. Яны, напрыклад, падбіралі кандыдатаў у саветы і кантралявалі саветы народных дэпутатаў. Яны ўвесь час займаліся тым, што называецца, скажам, праводзілі нарады, выклікалі народнага камісара ўнутраных справаў з Менску ў Маскву на нараду, якая гучала тэма так «Асуществленне рэвалюцыйнай законнасці в обласці адміністрацыйнай дзейцельнасці». Так, то есть яны кантралявалі весь адміністрацыйны апарат, і это рабіла НКВД. Я больш таго, я калі працаваў у архівах, я заўважыў, што яны наогул бралі ўдзел у прыняцці цалкам палітычных рашэнняў. Скажам, засядае бюро Менскага акруговага камітэту камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі, якое разглядае пытанне аб перадачы Менскага катэдральнага сабора ад старацаркоўнікаў новацаркоўнікам. Выключна палітычнае пытанне. Дакладаюць па гэтым пытанні НКВД, Близнюк, ГПУ, Апанский.
А якое на это мое зачинение, Вовля?
Я ж кажу, маюсь, потому что они реально этим занимались. Вот этим политическим вышиком. И НКВД заховывало это. Это был такой дуализм. И постанова бюро ЦК сгодиться с пропановой НКВД и ГПУ о передаче собору от староцерковникам новоцерковникам. Весна 27-го года. Таким чином, коли я почав читати папери, я просто, ну, був здивлений. Це люди були, які ходили у скураної вопроці з портупеями. І уяви собі, що всі архіви Камгаса, здавалося, поділ комунальної господарки Мінська, скажімо, горсовета, там нема ні загаду, там рапорти. Там нема заяви і просьбов. Яни контактували поміж собою посередництвом рапорту, як абсолютно військові люди. Я там у книзі привожу. Загадчик чи начальник відділу такого, да ходатайство переводять товариша Розенталь у відділ там такий-то, рапорт начальнику. Ні просьба там, нічого такого. Так що виключно рапорти, виключно кожанки, портупеї. Гэта були большевики. І ось з ними почав воювати Чекатіхін і вся гадая команда Інбілкульту, і вони стали потребувати їх судити. Чекатіхін друку доволі з'єдливо про їх писав. І гэтыя люди не могли дозволити такого. Гэта був карний орган советської влади. І вони не дозволили зробити те, що хотів Інбілкульт.
Но Інбілкульт, може бути, зашмат хотів, якби як на ті часи там і реставрувати, і обновити, і видати монографію, відкрити музей. Спробували весь час тиснути, ну хоч нешто їм вдалося протиснути, ці просто влади цілком блякували усі їх старання.
Ні, ну звісно, ми ж ведаємо, що план яни, власне кажучи, створили. План реставрації був створений, ми про його говорили у наших минулих серіях, але яким був відказ? Варто поговорити про те, яким був відказ на це. Ми вже з тобою говорили, що на все був відказ совєтський, на всі білоруські активності. Скажімо, хотіли музей старого городу, не отримали, зато зробили музей революції. Хотели экскурсии водить по старым городам. Окей, водили, але параллельно стали водить экскурсии по революционных местинах Минску. Тут гэта задумывают серьезные инвестиции у замчища, у старый город, в реставрацию. И дивным чином параллельно, у те самые месяцы, у соковику 25-го года, когда это отбывается, Камгаз, НКВД, Минский горсовет, значит, починає поїздки у Москву з метою зробити каналізацію Мінську. Тоді керував Мінським камгасом НКВД Майсей Рабінович. Йому тоді було коли 30 років. Це був уродженець Білорусі, Талачина. Був активіст бунда, у 20-му році вступив в партію, трошки служив у війську, скончив Академію Генерального штабу у Москві. Після був відкликаний у початку 20-х років у БССР, займався адукацією у Народному комісаріаті освіти, а у 24-му році прийшов і означали у Камгаз НКВД по Мінську. І, значить, ён привез у Мінськ ось гэтую ідею каналізації. Причому не одразу яна отримала підтримку. Вясною 25-го года нешто у красавіку президіум округового виконкама сказав, треба ще почекати, адмовіцца. Але у канцы красавіка яго абралі першим намеснікам старшині президиума округового виконкама Мінська. Там керував такий націонал-комуніст пан Яцкевич, а першим його намісником став чоловік з НКВД. Причому заховавши посаду керівника Камгаса. Тобто фактично кадровий НКВДіст прийшов, про два місяці тільки він зійшов. А за гетеї два місяці він все ж переконав, у кінці червня 25-го года було вирішено, що каналізація у Мінську буде. А у ліпені, там я так заважив цікаво, яка була активність у гэтага чалавека. Сапраўдны ваенны чалавек быў. Пры Яцкевічу, калі ён кіраваў, паседжанні прэзідыума адбываліся адно ў месяц, тры ў месяц. Ось. За попередні півгода один тільки місяць був, коли їх було 4. А так, одно, два, або максимум 3. Ось. І тут 1 липня 25-го року сходить відпочинок Степан Яцкевич. Відпочинки у них тоді були 1.5 місяця. І він сходить на 1.5 місяця. За липень Майсей Рабінович проводить 7 посіджень. Президиума Менського кругового виконкама, як перший намісник, проводить пленум Горсовета і проводить пленум, як це називалося, пленум округового виконкаму з уділом керівників райсовета.
Що ви там так активно в цьому місяці вирішали?
От ви вирішали реально каналізацію. І врешті-решт 28 липня відбулося, я називаю це історичним посідженням, 28 липня 25-го року. У гэтий час Імбілкуль створює план реставрації літа 25-го року, а значить, комуністичні влади вирішають кінчатково побудувати каналізацію. З Мінську приїжджає запрошений представник водоканалу, професор архітектури Владимир Семенов. Робить доклад, это все 28...
Мінську?
З Москви, сорі, звісно, дякую. З Москви приїжджає контактер Рабіновича. Рабінович їздив у соковіку в Москву, у красовіку в Москву, у червені в Москву. У його особиста справа, я глядів його особисту справу, так там це і командировочне посвідчення, він доволі часто їздив у Москву весною і літом 25-го року. Привез професора і постанова того 28-го года складалося 7 пунктів. Другим пунктом було немедленно приступити до составлення проєкту каналізації міста. П'ятий пункт – комхозу срочно приступити до составлення плана міста. Гэта учасник доклада Семенов сказав, так у вас нема плана міста, у вас нема генерального плана міста. Треба його терміново скласти. І з цього моменту раптом починається велика активність по створенні пляна. І я зауважив, що спочатку якби план народився у рамках каналізації городу, і вже про півгода каналізацію, звісно, стали узгодняти з тим, хто розпрацьовував план городу. Наадворот, це все пішло. Таким чином, ось такий відказ був. Замість реставрації вони стали займатися складанням пляну, генерального плану городу і проєктом каналізації.
Сенсі, я спробую зрозуміти, чим зв'язані ці дві теми, якби старий город і каналізація. Тільки тому, що це ніякі якби конкуренційні рядки у бюджеті були, що коли улегчу каналізацію, так просто не залишиться грошей, скажімо, на ніякі ці старі доми.
Я це бачу як альтернативу, тому що план професора Семенова, который був створений праз год, продугледжував цікаві речі. Я хотів би ще спочатку розказати, як розгортувалася ця справа з пошуком кандидата, як це все було. Це вельми цікава річ. Уже у листопаді 25-го года знайшовся кандидат. Президиум округового виконкаму прийняв постанову, що умови по створенні плану городу, пропонуваної московським професором Сергієм Шостаковим, лічить приймальними. Ось. Але праз місяць, у кінці снежня того ж году, раптом Шостакова замінили на професора Семенова, того, який спочатку повинен був займатися каналізацією, який привез у Мінськ ідею цього генплану. І я спробував довідатися, знайти деякі документальні свідчення, чому Семенова поміняли, Шостакова поміняли на Семенова. Я поглядзеў, чым займаўся профессор Шостаков у Москве. Оказывается, ён уже у 25-м годзе был вядомы тым, что ён створил план Великой Москвы. Это так само генеральный план развития города, план Москвы. И план гэты был цікавы тым, увага, что профессор Семёнов пропоновал перевести центр Москвы, деловы так званы, на Хадынское поле. А Кремль и старый город, Китай-город, зробіць музеем. Это была фантастичная идея на те часы, и, конечно, она была, ну, моцный культурный императив, имела моцное культурное значение. Вокруг этого была боротьба. Там были дезурбанисты, урбанисты, там все. Одна из них строго писала, например, супрать Шостакова, что сохранить этот центр, как предлагает Шостаков, это значит попасть навсегда в рабство к прошлому. А у 30-е годы, когда уже наивысшее керовництво СССР ущельную занималось будовництвами, генпланами городов, в 30-е годы эту справу курировал Калинин, Каганович. Каганович переписывался со Сталиным. Так в одном из листов я прочитал, что эти молодые носятся шостаковскими идеями захования старого центра Москвы. По этих нелепых планах нам пришлось ударить там. Так же,
я по им самим не ударили?
Так. Так.
Поздравляю, что он, например, дренно скончил.
Он скончил дренно, маешь рацию. В 28-м годе уже был арестован, а в 29-м загинул на Соловках. Выдатный профессор, и его идеи выкористовывал навык Лекарбюзье и иншие люди на Заходе. Многие города на Заходе были побудованы поводле этих идей Шостакова. Ну, конечно, его забили. Ну, а на смену ему тогда же был пропонованный профессор Семенов, який был лояльным до большевиков, и у 30-е годы стал главным архитектором Москвы и створил ее генеральный план. Так что у Менска генерального плана и у Московского генерального плана один и тот же автор Владимир Семенов.
Ну, насколько ты рассказал, ты Шостаков вельми некая цікавая поста, цікавая особа. Ці вядома что-нибудь про его контакты с тими, ну, энтузиастами захования старого Менску?
Я шукал, я спробовал найти, я не был в Москве. Довольно тяжко, живучи в Празе, было попасть в эту Москву. Але я спробовал задавать дистанционно. Паперов нема Шостакова. Вот, у доступных таких мест, как музей архитектуры и Мящусева, и там еще иншие некие установы. Але некие следы от этого, конечно, застались. Я там у книги приводжу. Ну, мы ведаем, что молодняк удельничал у комиссии по выучению Замковой горы. Мы ведаем, что Владимир Дубовка и Анатоль Вольный удельничали у обгляде Замковой горы. Дубовка выступал с публицистичными текстами у белорусским друку про замчища, дом Гродского суда и иншие речи. И я поглядел, что контакты, конечно, некие были. Махчима нават не без уплыва имбилкультовцев. Это все припущение. И он был запрошен у Менск. Ну и вот цікавая речь. Коли пропонованные им умовы разглядались на президиуме округового выконкама 26 листопада 1925 года, как раз с 25 по 28 листопада у Менску проходил съезд молодняка. Дубовка, який жил в Москве, там был. И он сам жил в Москве, Шостаков в Москве. Махчима, они имели некие контакты. Так что Махчима, тады вот эти контакты отбывались. С Чекатихин и все. Конечно, тады комиссия уже была трошечко подорванная деятельность. Мы как раз тады утекал к Ценбохин вот в эти дни. Але контакты это могли отбыться. И Махчимым следом у этой истории остаются два практично невядомыя вершы Владзіміра Дубоўкі, якія я знайшоў. Я паглядзеў, што ў 27-м годзе ў Дубоўкі ў Маскве выйшаў зборнік вершаў Наля. І там прысутнічаюць два вершы, прысвечаныя Менску, старому Менску. І вось якая акалічнасць. Шастакова на Сямёнага памянялі 23 снежня 25 года. І па звычцы тых часоў паведамлялася пра гэта не адразу. Вельмі часта праз месяц нешта паведамлялася, ці праз два. Вось, гэта. І тут паведамленне ў друку з'явілася 15 студзеня. Вось. І я гляжу, што вершы Дубоўкі напісаныя 16 і 19 студзеня. Вось. З'являецца інфармацыя ў друку пра тое, што Шастаков зняты з пасады аўтара генпляна Менскую і заменены на прафесара Сямёнава. І Дубоўка, магчыма, натхняецца і піша вершы. Я там разважаю пра іх нешта у кнізе пра гэтыя вершы, але тут просто хачу працытаваць адзін просто кароткі верш. Маленькі фрагментик, так сказаць, аднаго вершаў, ён называецца па першым радку «Праз даліны палі ішоў» гэты верш. Дубоўка піша, магчыма, адной з найлепшых алітэрацыйных строф у беларускай паэзіі. «Расла напоранасць, паводка расла, у празрыстых хвалях біўся рокат, здавалася ад рокату раса, ільсніца з-пад званіц барокка». І самацветы, дыяменты, слёз, і сэрца, лабрадорскі камень, ляжалі скрозь, рассыпаліся скрозь, над галавой і пад нагамі. У задумы вечар праходзіў далей, на замчышча цераз нямігу, в слядох яго ўсё водары валей, смалы хваёвая і кміну. На замчышча цераз нямігу. Ну, там значна большыя сэнсы можна знайсці, але здаецца, што гэта адзінае ў беларускай літаратуры такое сведчанне вось тых неспраўджаных мараў 25 году, калі Дубоўка праз тры дні пасля гэтага паведамлення напісаў два вершы, прысвечаныя старому гораду.
Давайте вернемся да наступніка Шастакова, да Владзіміра Сямёнава. Што з ягоным планам? Ён склаў яго, ці план быў рэалізаваны?
Склаў. Гэта была вельмі цікавая таксама гісторыя. Ён пачаў працаваць вельмі актыўна. Даволі добрыя грошы плацілі. Скажам, калі на каналізацыю таксама запрасілі маскоўскага інжынера, які зарабляў 800 рублёў у месяц. Члены эндэлкульта зараблялі 200-250 рублёў, калі мелі пасаду сур'ёзную, там старшыні камісіі, ці ўсё. А так людзі, клеркі там ўсё зараблялі па 90 рублёў у месяц. За каналізацыю плацілі 800, а Сямёнаву далі 4000. Это хорошыя былі грошы вельмі, і ён пачаў працаваць. Працаваў ён вельмі плённа за студзень, за 4 месяцы фактычна, студзень, люты, сакавік, красавік, ён склаў папярэдні план, і 12 траўня 26 года прэзідыум акруговага выканкаму пры шматлікіх запрошаных людзях, яшчэ чыноўнікаў з урада, разгледзеў план Сямёнава, вось, зацвердзіў яго і прапанаваў яго абмеркаваць у друку. Гэта вельмі цікавая гісторыя, што ён прапанаваў. Ён прапанаваў, па-першае, ён пачаў агледзіўся ў Менску, сказаў, што тое, што прапаноўваў прускі каморнік Дрос у канцы 19 стагоддзя развіваць Менск на поўнач, не спраўдзілася, таму што Менск за наступныя 30 гадоў, ад 1895 да 1925 разрастаўся на паўднёвы захад уздоўж чыгункі. Сямёнаў прапанаваў будаваць Менск уздоўж галоўнай вуліцы, праспекта, галоўнай трасы на Маскву. Так і адбылося. Таксама ён прапанаваў побіць Мінськ на 4 зони, які мали іншу щільність забудови і іншу кількість поверхів. Скажімо, ён розлічував, що в 50-му році насельництво Мінську буде 250 тисяч чоловік, що, відомо, не справдилося, значно було більше. Ось. У першій зоні ён збирався будувати будинки від 6 до 3, не більше за 6, але не менше за 3 поверхів, і щільність забудови не більше за 40 і не менше за 25. А у старому місті забудова часом досягала кварталу 80 і більше процентів. Наприклад, я сьогодні, я просто марив побувати у кварталі поміж Школьною вулицею і Козьмодем'яновською. Гэты квартал быў на 90% забудаваны. Там былі аркі, праходы, такія ўнутраныя завулкі. Вось, ну это фантастыка была, это дзебры былі, джунглі каменныя, але калі б яны былі адрэстаўраваныя. Вось, другая зона, будынкі ад не больш за 4 паверхі, не менш за 40, наадварот, там большая шчыльнасць, там дазвалялася не больш за 40, а тут не менш за 40% забудовы. А вось, у третьей зоне не больш за 3 паверхі і 33% забудовы і так далей. Але былі там такія пункты, якія былі ключавымі. І гэта трэба толькі ведаючы, што з гэтага атрымалася, трэба было зразумець, што такое. Ён прапанаваў сетку радыяльных магістраляў. І ўжо праз некалькі гадоў гэтыя радыяльныя магістралі трансфармаваліся у дзве праз стары горад. Фактично, пропанова радіальних магістралів означала уже знос замчища. І другою він пропонував парк на татарських огородах, так званий. Парк на татарських огородах, де він перетворився уже у 30-ті годи, у 40-ті, у той парк культури і відпочинку. Чому та вулиця називалася Парковий? Твоя родна.
Парковая магістраль.
Не родная твоя, но там, где ты жил. Да. Парковая магістраль и теперь проспект Пераможцаў. Там был стадион побудованный, после Дом спорту працовные резервы, и повинен был быть этот парк. Все это повинно было быть у парку. Фактично на старый город накладался, он был изнесен, радиальная магістраль и парк. И она так и называлась, парковая магістраль. І гэты план разлічваўся на 25 гадоў. У друку ён не быў абмеркаваны, чамусьці абмеркаванняў як такіх не было. Я знайшоў дзве публікацыі з ім інтэрв'ю, нейкае ўжо пад восень, калі там ўжо адбыліся таксама зусім іншыя падзеі. План гэты быў трошечку скарэктаваны часова. Ён як бы было прызнана, што 13 вересня 26 года было еще так само историчное поседжение президиуму Держпляну БССР, где Камгасу было пропоновано с пляну Семенова заробить 5-годовый план, бо недостатково сродков. І пакуль ішлі папярэднія абмеркаванні, там яшчэ была экспертная секцыя, якая перш чым на дзяржплан паперы выносіліся, яшчэ інжынера засідалі, абмяркоўвалі, каб ужо чыноўнікі там маглі зацвердзіць і падмахнуць. І паралельна адбывалася скасаванне планаў рэстаўрацыі замчышча. Это зноў вельмі дзіўная часовая корреляция. Таким чином, 11 вересня Менская округовая пляновая комиссия, якой керовал Майсей Рабінович, який починав это все с канализацией и с пляном, вирішила виключити з плану заведення того бульвара, побудову бульвара для туристів на замчищі. Один з пунктів постанови комісії округового пляну, округової планової комісії Мінського округового виконкому від 11 вересня 26 року гучав так. Планіровка місцевості під бульвар на місці бывшого Литовського замка подзамковая улица, из плана исключить, считая совершенно нерациональным затрату таких колоссальных средств на устройство маленького сквера и перевести эту сумму на устройство загородного парка в Антоновской лесной даче, переведя ее в работы первой очереди. Такая бюрократичная процедура, Лены уже ведали про 2 дни, зашплан за основу, затверждал план Семенова. И это, до речи, мы не ведаем, я николи не знайшов, по-перше, что вот это было включено. Мы только я только знайшов, что уже было выключено. Але тем не менее, это подтверждение, что план існаваў, и белкульцевцы все же домоглися от них. Им удалось домогчись включения у план финансования на 26-27 год вот этого добропорядкования замчища.
Давай теперь подведем рису. Чем вся эта активность середины 20-х годов скончилась? Який был лёс плана в реставрации Інбелкульту и самой его комиссии аховы помнику?
На мою думку, с моего пункта гледжання, трагичный. Фактично им ничего не удалось зробить план. Дзяржплан 13 вересня затвердил. Камгасу загадали распрацовывать пляны. Ён робил спробы. Что-то там уже сносить у 28-м годе, у 29-м годе, у 30-м годе, по-моему, они навод там парк посадили. Они снесли частку нижнего рынка, и там уже навод на нижнем рынке древо начали садить. А план реставрации на этом вот 11 вересня 26-го года фактично был похован, да и сама комиссия была похована. 27-й год – это опошний год ее існавання. Для ее ликвидации была выкористана стандартная процедура бюрократичная реорганизации комиссии. И она была структурно передадена с Інбелкульта у галоу навуку Народного комиссариату освіти. Починаючи з 28-го года. За той год відбулося 2-3 посіджені з тими самими членами, які чомусь обмірковували торф'яники, ось некі помніки природи і все. Протоколи. Вони більше не тичилися культури гуманітарної, історії, нічого цього. Комісія загинула. І ми маємо фантастичне свідчення о тим часі, яке у кастричнику 27-го года, у кінці 27-го года, коли комісію вже передавали у головну науку, от Миколи Щекотихіна, другого кастричника 27-го года у зв'язді з'явився артикул Миколи Щекотихіна «Ахова чи ліквідація помніків». Это выдатный исторический документ, из ножа, который характеризует и самого Щекотихіна, его смелость. Вот. И, до речи, он показывает на невыпадковый характер неудачи их. И он сказал Щекотихіну тем, что, ведаючи добру мову, яких працювала комиссия, и то сопротивление, якое ее оказывалось, и как это все отбывалось, на грунте этого я прихожу на выснове, до высновы, что справа тут значно больше глубокая и серьезная. Фактично, иншими словами, своими словами он показал, что это была идеологичная речь, и она не могла быть дозволена.
Их просто не хапило силу. И на этом фактично скончилось важное раздел истории Старого Менску и пляну его махчима обновления. Дякую, Сергей, на сегодня, я думаю, хопить. Я нагадаю, что это была черговая частка нашего видеоциклю, присвеченного неведомому Менску и истории его зникнення. А наступный раз мы поговорим про 1929 год, год великого перелому, про разгром нацдемов, идеологичные подставы реконструкции Менску, а так само про створение генпляну 34-36 годов и початок его реализации. Подписывайтесь на канал «История на свободе» и в комментариях под этим видео делитесь вашими уражениями, заувагами и пропоновами.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.